Доклад «Репортеров без границ» о свободе прессы. Четвертая годовщина теракта на Дубровке. Как живется выходцам из Грузии на Урале. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и некоторые другие темы и рубрики. Итак, переходим к главной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Международная организация «Репортеры без границ» только что обнародовала новый доклад о положении со свободой прессы в мире. Список появился на свет в результате опросов сотрудников организаций, занимающихся защитой свободы слова, независимых экспертов, правозащитников и журналистов из десятков государств мира. Среди 168 стран, указанных в докладе, Россия занимает 147 место. США заняли в списке 53 место, хотя еще 4 года назад были на 17-м. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
По данным организации «Репортеры без границ», наихудшая ситуация со свободой слова сегодня в Северной Корее. Почти на том же уровне находится и Туркмения. Вслед за ними идут Эритрея, Куба, Мьянма, бывшая Бирма и Китай. Общий вывод авторов доклада. Его по-прежнему замыкают те же государства, что и раньше, 4 года назад. В интервью «Радио Свобода» представитель организации «Репортеры без границ» в Вашингтоне Люси Марион отметила, что в таких странах, как КНДР, у людей просто нет доступа к информации. Те же, кто пытается заниматься хотя бы ее сбором, подвергаются опасности, как минимум, тюремного заключения. В тоталитарном обществе трудно предсказать, как отреагируют власти на ту или иную активность журналиста, даже самую невинную. В пример Люси Марион приводит смерть при невыясненных обстоятельствах в заключении Агуль Сапар Мурадовой, корреспондентки «Радио Свобода» в Туркменистане.
Это яркий пример того, как глава государства, пожизненный президент Сапармурат Ниязов, без колебаний использует крайнее насилие против всех, кто позволяет себе критиковать его режим. У нас нет информации ни об одном журналисте, убитом в Северной Корее, но опять-таки лишь потому, что официальный Пхеньян установил тотальный контроль над средствами массовой информации, ничем не ограниченный контроль со стороны одного человека, северокорейского лидера Ким Чен Ира. Нет просто никаких шансов, что в этом государстве могут существовать независимые журналисты. Вся информация, которая появляется в КНДР, это голая примитивная пропаганда.
В списке «Репортеров без границ» указывается, что среди европейских стран хуже всего дело со свободой прессы обстоит в Белоруссии и России, которые заняли, соответственно, 151 и 147 места.
Россия по-прежнему существенно страдает от недостатка демократии. Медленно, но неуклонно здесь продолжают исчезать свободные СМИ, поскольку промышленные группировки, близкие к президенту Владимиру Путину, уже скупили практически все независимые медиахолдинги. Мы стали свидетелями принятия закона, направленного против деятельности неправительственных организаций, и мы стали свидетелями абсолютно безнаказанного убийства журналистов.
В числе наиболее громких смертей Люси Марион отметила, разумеется, недавнее убийство обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской и убийство главного редактора русскоязычной версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова в июле 2004 года. Среди наиболее развитых и демократических стран Запада в первую очередь обращает на себя внимание резкое падение рейтинга США. Если в 2002 году они находились на 17-м месте, то сейчас опустились на 53-е. В первую очередь, по мнению «Репортеров без границ», на условиях работы журналистов негативно отразилась объявленная США война с терроризмом.
Основные причины, по которым Соединенные Штаты заняли более низкую ступень в нашем рейтинге, во-первых, то, что отношения между прессой и администрацией Джорджа Буша ухудшились после того, как президент под предлогом борьбы за национальную безопасность начал навешивать ярлык подозрительных на всех журналистов, задающих неприятные вопросы по поводу объявленной им борьбы с терроризмом. Кроме того, нас все больше беспокоит нарастающее давление на базовый принцип неприкосновенности и конфиденциальности источников информации. Некоторые судьи стали все чаще вызывать журналистов для дачи показаний, на них оказывают давление с целью выяснить происхождение источников информации.
Говоря о, собственно, докладе «Репортеров без границ», Люси Марион сказала:
Этот рейтинг составлен не только с целью показать, как власти разных стран ведут наступление на средства массовой информации. Он показывает, в каких условиях журналисты делают свою повседневную работу, как они сообщают нам о важных событиях, и что даже если речь идет о стране с самым высоким уровнем политических и гражданских свобод, журналистам в Дании, к примеру, необходима защита правоохранительных органов, так как их работа связана с различными угрозами, и что этим журналистам угрожают, серьезно угрожают, что в свою очередь ставит под угрозу их способность рассказывать свободно обо всем, о чем они хотят, так как это было раньше.
Рассказала в интервью «Радио Свобода» представитель организации «Репортеры без границ» в Вашингтоне Люси Марион. Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко заявил, что почти полностью согласен как с общими выводами авторов доклада, так и с местом, которое отведено в этом документе России.
Сразу могу сказать, что у меня примерно такое же представление о том месте, которое Россия занимает по свободе слова в мире. Есть, конечно, достаточное количество претензий к методике. Можно соглашаться или не соглашаться по поводу тех, кто является там нашими соседями, кому мы по рейтингу репортеров без границ уступаем, и намного ли. Но в целом общая тенденция, очевидно, определена правильно. То есть то, что Россия за последние 6 лет прочно переместилась из категории стран, где частично свобода слова присутствует, в категорию стран, где свобода слова отсутствует как системное качество, это бесспорный факт. И здесь возразить нечего. В России монополизированы электронные средства массовой информации. На сегодняшний момент практически все федеральные телеканалы находятся либо под прямым контролем государства, либо под контролем аффилированных с государством структур. Журналистика довольно уверенно вытесняется из средств массовой информации. На ее место приходит пропаганда. Это тоже вполне очевидная вещь. Ну и цензура автомата Калашникова по-прежнему действует довольно эффективно, уничтожая лучших журналистов. По отношению к другим странам тоже мне представляется, что «Репортеры без границ» достаточно верно оценивают тенденцию, в частности, снижение уровня свободы массовой информации в Соединенных Штатах Америки, в Израиле, характеризует общую тенденцию, которая для всего мира бесспорна. Это война и свобода слова – две вещи несовместимы. Россия абсолютно непредсказуемая страна. И то, что сейчас, безусловно, мы катимся вниз с точки зрения свободы, демократии, вообще какого-то развития, это очевидно. Как долго это падение будет продолжаться, я не думаю, что любой уважающий себя исследователь попытается дать какой-то точный прогноз на этот счет. Потому что накануне начала демократических преобразований в России, накануне распада СССР, не было ни одного внятного, членораздельного прогноза по этому поводу. Накануне оранжевой революции в Киеве ни один исследователь, политолог в Украине не мог спрогнозировать Майдан. Поэтому ситуация очень непростая, и, естественно, для того, чтобы работать, надо надеяться. Поэтому, поскольку мы работаем, мы предпочитаем надеяться на лучшее.
Мнение генерального секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко. Александр Гостев, Радио Свобода.
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море спасены 5 из 18 моряков затонувшего сухогруза «Синегория». Один человек погиб, поиски продолжаются. В Будапеште число раненых в столкновениях между участниками антиправительственных акций и полицией достигло 130. В Иране специалисты испытали на ядерном объекте в Натанце новый комплекс «Центрифуг» для получения обогащенного урана, сообщают западные агентства со ссылкой на дипломатические источники. Адвокаты Рустама Муминова, гражданина Узбекистана, на котором грозит депортация из России, обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на действия российских властей. В Петербурге открылся Всемирный конгресс соотечественников. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, конечно же, еще одна важнейшая новость последних 2 дней. Это тема только что прозвучавшего материала моего коллеги Александра Гостева. Это доклад «Репортеров без границ» об уровне свободы прессы в современном мире. Об этом вы можете услышать гораздо подробнее в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20:00 по Москве. Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, газеты европейские. Давайте начнем с европейских тем.
Ну, как всегда, таких тем главных в разных странах Европы несколько, и они разнятся. Но есть некоторые, о которых пишут всюду и на первых страницах. Во-первых, это сегодня 50-летие венгерского восстания 56-го года и вчерашние, ставшие уже хроническими, беспорядки в Будапеште. В связи с этим британская Financial Times публикует пространную статью, посвященную не только Венгрии, но и ситуации в Центральной Европе вообще. Цитата. «Многие западные политики озабочены тем, что происходит в странах Центральной Европы. Тот факт, что в самом Будапеште в годовщину восстания на улицах происходили стычки между демонстрантами и полицией, лишь усугубляет эту озабоченность. Нестабильность в Венгрии по сравнению с другими странами Центральной Европы не уникальна. Правительства Чехии, Венгрии, Польши и Словакии также нестабильны. Везде наблюдается рост популярности популистски настроенных политиков. Старые конфликты, старые идеологии вновь всплывают на поверхность. Некоторые западноевропейские политики начинают шепотом говорить, что либеральные демократические достижения находятся в странах Центральной Европы под угрозой». Financial Times задается вопросом, должна ли Западная Европа что-то сделать в связи с таким развитием событий. Если да, то что? Ответ газеты. Старые члены Евросоюза должны хорошо подумать, прежде чем вмешиваться в политику демократически избранных правительств стран Центральной Европы. В конце концов, ЕС выступает за те же идеалы, за которые боролись участники венгерского восстания. И один из них – право каждой страны на свое собственное демократическое правительство. Другая британская газета «Guardian» пишет, что 50 лет назад невозможно было даже представить себе, что на сегодняшний день Венгрия будет в составе Европейского Союза, в составе Европы, в которой почти полностью отсутствуют границы между государствами. И, конечно же, продолжает газета, есть определенная доля иронии в том, что именно сейчас на улицах Будапешта происходит столкновение между полицией и демонстрантами.
Ну, так сказать, Financial Times добавила драматизма к событиям в Венгрии, а Guardian, левая, леволиберальная газета, этот драматизм сняла, указав на, апеллируя к историческим событиям, говоря, что это лишь трудности роста. Что ж, посмотрим, как будет развиваться этот сюжет. Какие еще европейские темы?
Ну, сегодня вот мое внимание привлекло особое, как бы, я особо выделил публикацию в вышедшем номере немецкого еженедельника «Шпигель». Публикацию отрывков из мемуаров бывшего германского канцлера Герхарда Шрёдера. В виде книги это произведение выйдет через 4 дня под заголовком «Решение. Моя жизнь в политике». Все газеты, чьи сотрудники успели накануне ознакомиться с электронной версией этой публикации, пишут о ней, надо сказать, часто с иронией. Шрёдер дал тому немало оснований, весьма дифференцированно описывая своих партнеров и противников по клубу сильных мира сего. Он критически высказался и о Буше, с недоверием сообщив о его показной религиозности, так считает Шрёдер, и о своей преемнице Меркель. А вот про российского президента, фактически контролирующего через «Газпром» деятельность российско-германского газового консорциума, куда пристроился ныне Шрёдер, автор пишет иначе. Процитирую по заметке во французской «Le Monde». Страницы книги Шрёдера, посвященные Путину, явно менее... Одному из его друзей явно менее критически. Автор не скрывает своей симпатии к этому руководителю, обладающего, по его словам, живым умом, пребывающему в исключительной физической форме и ведущему аскетический образ жизни. Ну, по-моему, это любовь.
Вы знаете, в таких сферах это высокое чувство очень редко встречается, поэтому, я думаю, его надо беречь и лелеять. Спасибо, Владимир. Это был обзор свежих европейских газет. С ним вас познакомил мой коллега Владимир Тольц. Информационную программу «Время свободы» продолжит мемориальная российская тема. 4 года назад группа чеченских боевиков, проникших в Москву, захватила культурный центр на Дубровке во время показа мюзикла «Норд-Ост». Драма с заложниками продолжалась почти 3 суток и закончилась штурмом. Все террористы были убиты, 130 заложников скончались в результате применения спецподразделениями неизвестного газа. О событиях 4-летней давности вспоминает Данила Гальперович.
Ночь с 23 на 24 октября 2002 года более 900 людей в Доме культуры на Дубровке в центре Москвы провели в состоянии непрекращающегося ужаса под дулами автоматов. А все, кто следил за их судьбой и старался помочь, с постоянным вопросом в голове: как же это произошло? Как могло случиться, что столица страны, пережившей Буденновск и Кизляр, не была защищена? Игорь Трунов, адвокат заложников Норд-Оста, выживших и судящихся с властями, говорит, что причина произошедшей 4 года назад трагедии в продажности людей из силовых структур.
Вот эта питательная коррупционная среда послужила основой того, что стало возможно в Москве такое большое количество оружия, такое большое количество людей зарегистрировать, скоординировать их деятельность. Это определенные автомобили, определенные возможности переезда и перевозки.
Уже в первые часы после захвата заложников вопрос, как же это произошло, сменился другим. Можно ли спасти людей? Московский корреспондент британской Sunday Times Марк Франкетти был одним из немногих, кто заходил в захваченное здание во время кризиса, помогал в переговорах с террористами и теперь вспоминает, что четкого ответа на этот вопрос ни у него, ни у официальных структур тогда не было.
Поскольку я был внутри, я вообще не мог себе представить, как из этого ситуации обойти без очень высокого количества жертв. Впечатление было, что власть, конечно, не ожидала никогда такой теракт в центре Москвы. И начало было просто, по-моему, хаос. И самое главное, было, вообще не было канала, чтобы с террористами разговаривать долго. Я считаю, что почти 2 дня не был представителя, который имел полномочия как-то что-то решать и с ними вести переговоры. Там, естественно, были много людей внутри. Вот доктор Рашал, была Политковская, был Кобзон и так далее. Но это не были люди, которые представляли государство и могли бы что-то решать.
Потом было все. И операция по освобождению заложников, по оценкам многих специалистов, проведенная блестяще, и полная неготовность к последствиям этой операции всех, кто должен был быть готов, и смерть 130 человек от отсутствия медицинской помощи. Но в первую ночь ощущение было только одно. Вторая чеченская война пришла в Москву. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема, хотя, конечно, тема эта общероссийская. В Екатеринбурге закрылось очередное кафе грузинской кухни. Это рядовое для местного ресторанного бизнеса событие приобретает на нынешнем политическом фоне особое звучание. Формально грузинское кафе временно закрыли за нарушение в торговле алкоголем. Все остальные проблемы живущих на Урале выходцев из Грузии тоже возникают сейчас формально, совсем по другим причинам, нежели политические. Представители местной грузинской диаспоры и правозащитники пытаются указать на связь этих событий с нынешним международным конфликтом. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
Закрытием нескольких маленьких грузинских кафе грузинскому бизнесу на Урале урон не нанесен. Специфического грузинского бизнеса в Екатеринбурге и не было. По крайней мере, так утверждает Нико Кабаидзе, лидер свердловской грузинской диаспоры, самый, кстати, малочисленный из всех кавказских. Уральцы грузинского происхождения работали госслужащими, мелкими подрядчиками по ремонту жилья или офисов. Единицы держали коммерцию средней руки. В торговле были заняты и приезжие граждане Грузии. Грузины вообще не любят оставлять свою родину. Теперь же собрали вещи даже те, кто устроился и работает на Урале едва ли не с советских времен, говорит Нико Кабаидзе.
И вот несколько семей уже в субботу не провожали, покинули вот Свердловскую область. Я не знаю, насколько это получится, но постоянно или просто они на это время, пока вот накалена обстановка, но они решили выехать через Казахстан, через третьи страны выезжают. Говорят родители, что вот есть такие моменты, когда дети между собой говорят: грузины еще не выехали, почему не уезжаете на вашу родину? Грузины там бандиты, хулиганы, хотя я бы не сказал, что есть такие случаи, что здесь кого-то там убивали, там резали, грабили именно грузины.
Лидер уральских грузин Нико Кабаидзе пришел поздравить местных азербайджанцев с 15-летием независимости их страны. Любой грузин теперь хорошо понимает, почему на званом азербайджанском ужине в Екатеринбурге так много говорят о российском президенте.
Все, что связано с ущемлением прав, исходит от центральных властей. И, к сожалению, тут ничего не поделать. Грузин Свердловской области настроения изменились не от того, что у нас в области происходит, но особая политика, будем так говорить, которая исходит от жителей, от населения, от руководства. На самом деле неуютно и неприятно слушать, особенно в центральных телевидениях, первый, второй канал муссирует вот грузинская тема.
Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова говорит, грузины на Урале едва ли не самые законопослушные. Некоторые из них и сами про себя так думали до недавнего времени.
Мальчик учился грузин и по национальности, и по принадлежности к грузинскому гражданству в медицинском колледже. Очень хороший. Сам колледж спрашивает, что нам с ним делать. Он приехал и учится у нас по гостевой визе, а надо бы по студенческой визе, потому что вот миграционная служба имеет к нему претензии. Занимаемся, изучаем. Русские, грузины по гражданству, жители очень провинциальной территории, не сомневались, что они вообще все делают правильно. Сегодня миграционная выяснила, что нарушены все правила, какие могут. Мы даже вчера и с заместителем председателя областного суда встретились. Ну, давайте какими-то штрафами, не будем выдворять этих людей. Мы вчера общались с руководителем службы ГИБДД областной. Говорит, я в СМИ прочитал, что кому-то что-то не дали, какие-то документы. Вот чего-то страшного пока не происходит. Какой-то участковый милиционер догадывается, что вдруг пойдет указание сверху, начал смотреть и чистить свою территорию. А что у него там? А как они у него живут, грузин? То есть по собственной инициативе начались какие-то вопросы, какие-то проверки.
То же самое говорили уральским чеченцам после каждого теракта в России. Они же, как и грузин Нико Кабаидзе сейчас, тогда рассказывали похожие истории.
Милиция приходит домой, просто проверяют, что он там грузин. Маленький ребенок, к счастью, 7 лет, милиция пришла один раз, второй раз. Но первый раз, ну, он не был, но днем пришли. Потом вечером еще, следующий вечер пришли и говорят, папа, за тобой пришли, тебя будут забирать.
Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что позиция свердловских властей жестоко наказывать любого, кто будет проявлять такую инициативу на грани с самоуправством. Однако за многолетнюю практику подобных профилактических мероприятий по национальному признаку эта деятельность сотрудников милиции ни разу не попадала в поле зрения Свердловской прокуратуры. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 19 часов по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» слушайте программу «Время гостей». В гостях у моего коллеги Михаила Соколова, заместитель председателя партии «Яблоко», депутат Московской городской думы Сергей Митрохин и председатель комиссии Общественной палаты по вопросам местного самоуправления Вячеслав Глазычев. Напомню, в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. А ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Русский политический интернет», «Этот день в истории Радио Свобода», «Экономическая панорама» и, конечно же, очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. Ну а сейчас в Москве 16 часов 30 минут, а это значит, что на очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море спасены 5 из 18 моряков с затонувшего сухогруза «Синегорье». Один человек погиб, поиски продолжаются. В Будапеште число раненых в столкновениях между участниками антиправительственных акций и полицией достигло 130. Беспорядки, вспыхнувшие в понедельник перед празднованием 50-й годовщины восстания против коммунистического режима, продолжались и сегодня рано утром. В Иране специалисты испытали на ядерном объекте в Натанце новый комплекс центрифуг для получения обогащенного урана, сообщает западное агентство со ссылкой на дипломатические источники. Адвокаты Рустама Муминова, гражданина Узбекистана, которому грозит депортация из России, обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на действия российских властей. В Петербурге открылся Всемирный конгресс Конгресса отечественников. В форуме принимает участие около 600 делегатов из 103 стран мира. Одна из главных тем – принятая недавно государственная программа переселения в Россию соотечественников, проживающих в других странах. Российская яхта, задержанная в воскресенье у берегов Эритреи по пути из Турции на Камчатку, освобождена. На борту находятся два члена экипажа, один из них – председатель Камчатской федерации парусного спорта. В Калининградской области задержан российский офицер, который обвиняется в сотрудничестве со спецслужбами Литвы. При задержании у сотрудника Управления Федеральной службы исполнения наказаний Василия Хитрюка были изъяты дискеты с секретной информацией. 15 лауреатов Нобелевской премии мира призвали ООН поддержать проект договора о контроле над международными поставками вооружений. В числе подписавших обращение духовный лидер буддистов Тибета Далай-Лама, а южноафриканский архиепископ Десмонд Туту и правозащитная организация «Международная амнистия». Эти и другие новости в полном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 24 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
24 октября 2001 года. Программа «Человек имеет право». Как строить гражданское общество? Михаил Соколов беседует с известным правозащитником Александром Гинзбургом.
Как вы воспринимаете идею властей собрать гражданский форум?
Это чистая симуляция действия. Потому что проку от таких сборов в принципе быть не может. Потому что создание гражданского общества – это медленный процесс. У власти, как и не у власти, должен быть определенный совершенный инструмент. Это средство массовой информации. И уже сегодня существуют образцы того, как это делать. Я говорю, скажем, начиная с какой-то четверти материалов «Новой газеты», «Общей газеты», материалов «Московских новостей», с таких программ, как программа Светланы Сорокиной «Глаз народа». Вот это и есть работа на будущее гражданское общество. Я бы сделал для прессы одно необходимое послабление. Пресса не должна быть статьей дохода в государственном бюджете. То есть ее, по крайней мере, надо освободить от налогов. Хотя во всем мире пресса, особенно серьезная пресса, вещь просто дотационная. По крайней мере, вот сегодня хотя бы освободите их от налогов. И тогда они почувствуют себя вправе высказывать нормальную точку зрения. В этих случаях на то, чтобы из просто свободы слова, она превратится в серьезный инструмент создания гражданского общества. И потребует для того, чтобы это осуществилось, 1-2 десятилетий. То есть жизни 1 поколения, вот которое сейчас как раз входит в рабочий возраст.
А как вы относитесь, собственно, к такой идее, что можно это использовать якобы как такой вот момент воспитания высшей власти?
Видели ли вы когда-нибудь, чтобы Путин или Ельцин сидели на съезде и слушали то, что говорят остальные? Ведь все они приходят на съезд для того, чтобы сказать, а не для того, чтобы выслушать.
В программе «Человек имеет право» выступал Александр Гинзбург. Радио «Свобода», 24 октября 2001 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Нашу программу продолжат новости, но не политические, а научные. О последних событиях в научной сфере Ольга Орлова.
Два важных сообщения сделали специалисты из Центра космических полетов Годдарда. В сентябре этого года дыра в озоновом слое над Антарктикой достигла рекордных размеров – 27,5 миллионов квадратных километров. Этому способствовала необычайно низкая температура в регионе в сочетании с пока еще высокой концентрацией фреонов – веществ, разрушающих озоновый слой. Ученые полагают, что в будущем концентрация фреонов будет постепенно снижаться из-за сокращения промышленных выбросов в атмосферу. Второе сообщение из Центра Годдарда касается ледового покрова районов Арктики. Прибрежные территории Гренландии за последние два года в результате летнего таяния потеряли 310 миллиардов тонн льда. В то же время во внутренних районах Гренландии в результате снегопадов образовалось 108 миллиардов тонн льда. Ученые отмечают, что в 90-е годы наблюдалось равновесие между потерей и образованием льда. Однако в последние годы баланс сдвинулся в сторону уменьшения ледового покрова. Ученые Института аллергии и иммунологии в Калифорнии открыли биологический фактор, способствующий возникновению хронических вирусных инфекций. Они обнаружили, что природный антивоспалительный фактор, известный под названием интерлейкин-10, предотвращает атаку иммунной системы на вирус-возбудитель при хронических формах инфекции. Им удалось вылечить хронический вирусный менингит у мышей, нейтрализовав действие противовоспалительной иммунной молекулы. В перспективе это открытие может помочь в излечении таких вирусных заболеваний, как гепатит С, менингит и СПИД. Канадские психологи показали, что стереотипное отношение общества к определенным группам людей ведет к снижению самооценки и влияет на самореализацию. Ученые протестировали 225 женщин с образованием не ниже среднего. Женщинам давали прочесть статью о связи математических способностей с полом, а затем предлагали решить несколько математических задач. Если в статье говорилось, что различия между математическими способностями между мужчиной и женщиной предопределены генетически, женщины справлялись с заданием хуже. Если же в статье утверждалось, что между мужчинами и женщинами нет различий по математическим способностям, женщины решали задачи намного успешнее. Одним из поводов для проведения этого эксперимента стало недавнее заявление президента Гарвардского университета о том, что врожденные половые различия объясняют малое количество женщин в руководстве университета. Это высказывание стоило президенту его высокого поста.
Ольга Орлова. Новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит тема, характерная скорее для изданий гламурных или даже таблоидов. Самому богатому гражданину России Роману Абрамовичу сегодня исполняется 40 лет. И хотя российский олигарх числится губернатором Чукотки, он вместе с семьей постоянно живет в Великобритании, на родине желтой прессы, которая вместе с прессой серьезной отметила эту дату. Рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Став самым богатым жителем Великобритании, его состояние оценивается здесь в 18 миллиардов долларов, купив популярный футбольный клуб «Челси» и сделав его чемпионом Англии, Роман Абрамович стал объектом пристального внимания британской прессы. Интерес этот подогревается еще и тем, что российский олигарх ведет очень замкнутый образ жизни, практически не появляется на публике, разве что на матчах «Челси», и отказывается общаться с прессой. Даже в свое поместье Файнинг Хилл в графстве Западный Суссекс стоимостью в 35 миллионов долларов Абрамович прибывает на вертолете. Помимо двух личных «Боингов», он владеет еще и двумя вертолетами. Впрочем, с наступлением осени семья Абрамовича, жена и пятеро детей перебираются в город. В Лондоне у него два особняка в самых фешенебельных районах британской столицы – Найсбриджи и Белгравии, хотя сам Роман Аркадьевич предпочитает жить в принадлежащем ему пентхаусе площадью в 9000 квадратных метров в модном лондонском районе Кенсингтон. Таинственная завеса, скрывающая личную жизнь губернатора Чукотки, подвигла двух журналистов Криса Хатчинса и Доминика Мидгли написать книгу под названием «Абрамович. Миллиардер из ниоткуда». Вот что пишут ее авторы о детстве и юности одного из богатейших людей планеты. Абрамович по всем статьям был скорее прилежным, чем одаренным ребенком. Он никогда не получал школьных наград, и его учительница Надежда Ростова называет его посредственным учеником. Даже его любимая классная руководительница считает, что он не блистал в классе. Если Рома не выполнял домашнее задание, то, отвечая на вопросы учителя, демонстрировал любопытную способность придумывать ответы, которые иногда оказывались правильными. Судя по всему, Абрамович вовсе не собирался сделать академическую карьеру, подобно своему ментору Борису Березовскому, и, конечно же, не мечтал, что к 30 годам станет миллиардером. Однако времена изменились, и он сумел оказаться в нужное время в нужном месте. Когда я спросила одного из авторов книги о романе Абрамовича, Криса Хатчинса, что его больше всего удивило в биографии олигарха, он ответил, что, пожалуй, тот факт, что когда Владимир Путин впервые был избран президентом, все сотрудники кремлевской администрации и кандидаты на министерские посты должны были заходить в специальную комнату и беседовать там с одним человеком. И человеком этим был Роман Абрамович. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Александр Гостев.
Второй срок нынешнего главы государства начался раньше положенного календарного срока, до президентских выборов и даже до парламентских. Он начался 3 года тому назад, 25 октября 2003 года, когда арестовали Михаила Ходорковского. Пишет независимый обозреватель Андрей Колесников на сайте «Газета.ру» в материале под заголовком «Три года Ходорковского». По его словам, количественные изменения в политическом строе, хорошими они были или плохими, тогда перешли в качественные. 3 года назад появилась на свет другая Россия.
Михаил Ходорковский, опять же, безотносительно к тому, плох он был или чудо как хорош, стал живым символом этих перемен и базового системообразующего свойства нового режима, а именно избирательного к случаю, в зависимости от политической или даже геополитической конъюнктуры, применения норм права. Ходорковский недооценил степень суверенности отечественного правосудия. Разумеется, он догадывался, что его могут арестовать, но из страны не уехал. Вероятно, полагал, что его арест окажется слишком резонансным и скандальным, чтобы дело было доведено до суда и обвинительного приговора. И недооценил мощь и силу инерции российской правоохранительной машины, крепкой еще сталинской выделки, которую, если один раз все-таки завели, то остановить ее просто физически невозможно. К тому же Михаил Ходорковский переоценил само значение резонанса. Сегодня, если называть вещи своими именами, его просто забыли.
По мнению Андрея Колесникова, помнят его в одном смысле – потому что посажен он в назидание не потомкам, а коллегам.
Его выбрали для того, чтобы на его примере проучить не только олигархов, но и вообще всю российскую элиту. Все сразу поняли правила игры. Элита получила крышу в обмен на, фигурально выражаясь, превентивное сотрудничество со следствием, что не застраховывает от ареста, нет такого вида страхового случая, но дает шанс в жанре русской рулетки с одним патроном в барабане избежать худшего сценария.
В фундаменте современной экономико-политической системы лежит страх. Боязнь стать Ходорковским. Андрей Колесников делает вывод. У нынешней власти двуединая задача – сохранить страх в ведущем слое государствообразующей нации и не давать повода вспомнить об именитом сидельце.
Ходорковский стал таким наглядным примером того, что может быть с теми, кто не желает находиться в существующей сформированной системе политико-экономических координат. Эти координаты стали понятны и известны сразу после того, как 3 года назад произошел арест Ходорковского, и те, кто хотят существовать внутри системы, они соблюдают определенный набор правил. И это как бы базовый урок того, что произошло 3 года назад. Хотя страх не самое прочное основание для политической системы, рано или поздно эта система должна начать расползаться, потому что долго анестезия действовать не может. Я думаю, что после ближайших парламентских и президентских выборов что-то начнет постепенно меняться, не говоря уже о том, что у Ходорковского есть шанс все-таки выйти из заключения как раз, скорее всего, в следующем политическом цикле, когда теоретически пост президента может занять либеральная фигура.
Мнение независимого обозревателя Андрея Колесникова, интернет-сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море спасены 5 из 18 моряков затонувшего сухогруза «Синегория». Один человек погиб, поиски продолжаются. В Будапеште число раненых в столкновениях между участниками антиправительственных акций и полицией достигло 130. В Иране специалисты испытали на ядерном объекте в Натанце новый комплекс центрифуг для получения обогащенного урана, сообщают западные агентства со ссылкой на дипломатические источники. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Рост ВВП России в январе-сентябре составил 6,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. В сентябре объем российской экономики увеличился на 6,8%. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом по итогам 2006 года рост ВВП должен составить 6,6% против 6,4% в 2005 году. Российские автомобильные дороги планируется привести в нормальное состояние к 2010 году, а новые необходимые для страны трассы построить к 2025, заявил руководитель Федерального дорожного агентства Олег Белозеров. К 2025 году в России, по его словам, требуется построить более 500 тысяч километров федеральных дорог, в частности, завершить строительство магистрали Москва-Владивосток. Уже в 2007 году объем финансирования дорожной отрасли по планам будет увеличен на 80% по сравнению с нынешним годом, до 203 миллиардов рублей. Нынешний уровень финансирования программ строительства и модернизации автомобильных дорог, по словам Олега Белозерова, пока является недостаточным.
Прежде всего, нам не хватает денег. Мы неоднократно заявляли, что нельзя на 25% от общей потребности содержать дороги. Наша дорожная сеть разрушается. Мало того, что она у нас сейчас не сформирована, у нас не существует опорной сети, и порядка 50 тысяч населенных пунктов, с ними отсутствует связь по дорогам с твердым покрытием. Вместе с тем мы еще и теряем существующую сеть.
16 российских регионов предстоящей зимой могут столкнуться с дефицитом электроэнергии, сообщили представители энергетического холдинга РАО ЕС России. Среди них они назвали, в частности, Архангельскую, Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Пермскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области. Минувшей зимой, как сообщалось ранее, ограничения энергопотребления вводились только в трех российских областях – Московской, Ленинградской и Тюменской. Глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс объясняет это недостатком в этих регионах энергетических мощностей.
Если заниматься не рекламой, а спокойной и трезвой оценкой, страна входит в чрезвычайно тяжелый и чрезвычайно драматический период дефицитов мощности электроэнергии в десятках регионов страны в течение нескольких лет. Это произойдет в полном объеме.
Конкурсная комиссия предварительно одобрила заявки 7 регионов России на создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Как сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф, в этот список вошли Краснодарский и Ставропольский края, Республика Бурятия, Иркутская и Калининградская области, а также Алтайский край и Республика Алтай. В дальнейшем, как сказал министр, победителями конкурса могут стать все 7 отобранных регионов, несмотря на то, что первоначально ставилась задача отобрать не более 5 заявок на создание особых экономических зон такого типа. Говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Мы не будем выбирать регионы, которые не хотят ничего делать и работать не хотят. Хватит, мы намучились уже с первым типом зон. Только те регионы, которые не просто хотят, а которые будут отдавать уйму времени тому, чтобы эта зона состоялась. А если они просто тяп-ляп собрали, документы забросили, и мы это не будем учитывать, это мы будем учитывать. С регионами, которые не умеют работать, мы ничего не построим.
Около 1300 крупных сельскохозяйственных компаний России за 9 месяцев 2006 года заключили договоры кредитования на общую сумму 112 миллиардов рублей, сообщил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Кроме того, по его словам, более 100 тысяч кредитов с начала года было выдано малым предприятиям аграрного сектора национальной экономики. В связи с этим Дмитрий Медведев, ожидая увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции, потребовал от региональных властей страны упростить ее доступ на оптовые и розничные рынки.
Главная задача сегодня состоит в том, чтобы оздоровить рыночные связи между производителями и потребителями сельхозпродукции. Здесь невозможно обойтись и без создания новых торговых площадей, и одновременно приблизить места торговли к зонам аграрного производства. Существует масса самых разных административных и ценовых барьеров, связанных с торговлей на рынках. Сегодня речь идет о том, чтобы ввести соответствующие правила их работы, ну и избавить производителей от засилия посреднических структур, присутствие которых в этих ситуациях абсолютно неоправдано.
Президент Украины Виктор Ющенко предложил депутатам парламента внести изменения в действующее законодательство и разрешить открывать в стране филиалы иностранных банков, которые имеют уставный капитал не менее 150 миллионов евро. Предоставление иностранным кредитным организациям такого права сегодня является одним из главных условий вступления Украины во Всемирную торговую организацию. К началу сентября на Украине из 166 действующих банков 30 имели в составе акционеров иностранных инвесторов, а 11 полностью им принадлежали. Венесуэла и Китай приняли решение создать совместный инвестиционный фонд в размере 6 миллиардов долларов. Такое решение было принято по итогам переговоров министра иностранных дел Венесуэлы с управляющим Государственного банка развития Китая. Сообщается, что фонд будет финансировать крупные проекты в сельском хозяйстве, телекоммуникациях, участвовать в строительстве железных и автомобильных дорог, производстве компьютерной техники и мобильных телефонов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 88 копеек, на завтра 26,93. Евро сегодня стоит 33 рубля 85 копеек, курс на среду 33,76. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. Недавнее предложение уполномоченной по правам детей в Польше Евы Савинской обязать все пары, которые живут в неформальном гражданском браке, регистрироваться в соответствующих государственных органах, породило в стране горячую общественную дискуссию. Об аргументах «за» и «против» рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Лодь. Девочка в возрасте 2,5 лет доставлена в реанимацию с тяжкими телесными повреждениями. Ее мать в состоянии алкогольного опьянения задержана за избиение дочери. В полицию позвонили соседи. По мнению врачей, если бы не появление полицейских, которые силой отобрали ребенка у пьяной матери, девочка могла бы умереть. Скорее всего, родителям девочки будет предъявлено обвинение в том, что они поставили под угрозу жизнь ребенка и способствовали нанесению серьезного урона его здоровью, заявила представитель городской полиции. За это преступление, согласно польским законам, ей грозит до 5 лет тюремного заключения. Однако такое наказание, по-видимому, некоторым кажется не таким уж и суровым. В польских средствах массовой информации то и дело появляются сообщения об избиениях маленьких детей родителями, нередко отчимом. Уполномоченная по правам детей Ева Савинська считает, что обязательная регистрация в ЗАГСе всех пар, которые живут в гражданском браке или, говоря чиновничьим языком, вместе ведут домашнее хозяйство и проживают на одной жилплощади, помогла бы исправить ситуацию к лучшему. Мол, если официально известно, что мужчина живет с женщиной, у которой есть ребенок от первого брака, то это значит, что он побоится заниматься рукоприкладством, поскольку его можно будет легко найти. Более того, по мысли автора документа, каждая пара, которая, не будучи официально мужем и женой, решит расстаться, сперва должна будет предстать перед соответствующим чиновником, чтобы ликвидировать регистрацию, объяснив при этом причины расставания. Здесь есть момент ответственности, ну хотя бы потому, что человек ставит свою подпись, говорит Ева Савинска. По ее словам, именно в свободных парах, где отношения нередко кратковременны, а партнеры не имеют никаких обязательств перед друг другом, чаще всего дело доходит до насилия, анархии, деморализации, а прежде всего до трагедий в жизни детей. Ева Савинская подчеркивает, что по данным полиции 70% случаев избиений детей имеют место именно в таких семьях. Уполномоченная по правам детей, в прошлом депутат Сейма от правоконсервативной партии «Лига польских семей», направила свои предложения в письменном виде в Министерство труда и социальной политики Польши. Заместитель руководителя этого министерства, ответственная за проблемы семьи, Ианна Клюзик-Ростковска, заявляет, что проблема насилия над детьми ей хорошо известна и что ее министерство вместе с Министерством юстиции пытаются исправить положение. Но, по ее словам, предложение уполномоченной по правам детей этому не поможет.
В связях неформальных
семьях. Да, в неформальных семьях есть алкоголизм, насилие, страдают дети. Но говорить о том, что все само собой решится, если ввести обязательность регистрации таких пар, здесь нужно работать долго и терпеливо, начинать от фундамента. Регистрация не сделает семью лучше автоматически. К сожалению, мир не так прост. Считает вице-министр Клюзик-Ростковская. Кроме того, добавляет замминистра труда и социальной политики, введение подобной регистрации, тем более контроль за исполнением подобного закона, нереально с технической точки зрения. Примечательно, что и сама автор идеи, уполномоченная по правам детей Ева Савинска, не знает, как можно было бы контролировать пары, живущие в гражданском браке. Вы переоцениваете мои возможности. У меня нет никаких способов требовать исполнения чего-либо, но я имею право вносить предложение. Имеет ли смысл обсуждать то, что нереально исполнить? По мнению психолога Ежи Маковского, предложенная система могла бы действовать только при одном условии. Если бы я, увидев, что сосед идет домой с новой девушкой, сразу же бежал бы к телефону и звонил в управление. Вот, мол, видел соседа, проверьте, с кем это он шел домой. Если бы все так делали, то система, конечно, бы работала.
Могло бы это делать.
Однако трудно себе представить, чтобы даже в Польше, стране, где большинство простых граждан отличаются традиционно консервативным католическим мировоззрением, такое было бы возможно. По приблизительным подсчетам социологов, в Польше около 200 тысяч пар живут вместе, никак не регистрируя отношения. Практически все они называют предложение уполномоченной по правам детей абсурдным и подчеркивают, что не подчинились бы, войди такой закон в жизнь.
Не без всякого повода у меня бы...
А чего это я должен информировать государство о том, с кем я живу или не живу? Это мое личное дело.
То есть моя приватная справа.
Говорит варшавянин Томек, который уже 2 года живет со своей девушкой Яниной без официального брака. Янина, в свою очередь, считает, что чиновникам стоило бы заняться более важными делами, чем поиск и регистрация пар, живущих без росписи. Квартира, вот что важно. Если бы молодым людям легче было купить собственную квартиру, была бы совсем другая ситуация. Большинство противников идеи Евы Савинской указывают на то, что в данном случае даже не была проведена правовая экспертиза. Обязанность регистрации совместной жизни вне брака явно нарушает права личности, и разговоры о принятии подобного закона таким образом просто-напросто теряют смысл. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через 1,5 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы, его главные темы. В начале часа после новостей мы поговорим о правах заключенных в России, а после сводки новостей в 1/2 часа о мнении россиян о том, какими правами еще не обладают или должны обладать заключенные в российских тюрьмах. Естественно, мы поговорим о спасательной операции в Японском море по спасению моряков затонувшего сухогруза «Синегории». Традиционная рубрика «Сегодня в Америке» отчасти посвящена тому, что Соединенные Штаты пока не меняют свою стратегию в Ираке. Многие другие темы. Оставайтесь с нами, слушайте радио Свобода.
Венгерская революция имела огромное значение.
В Турции растет опасность радикального исламизма.
Есть жалобы в день голосования на подкуп.
Зубные врачи фараона были заметными персонами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Весь иранский народ от мала до велика требует права использовать ядерную энергию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании.